Книга пророка Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4. Свидетели Иеговы убеждены, что одним из тех библейских отрывков, который подтверждает их пацифистские взгляды, является книга пророка Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4. Они полагают, что эти стихи, наряду с некоторыми другими стихами, которые мы обсудим ниже, определяют отношение истинных христиан к участию в войнах. Посмотрим, о чем в этих стихах пророк пророчествует. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена». И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меч, и не будут более учиться воевать. Перед нами открывается довольно-таки идиллическая картина. В последние дни народы восходят на гору Господню, которая возвышается над другими горами, чтобы учиться у Бога и служить Ему в мире. Уничтожается оружие, и на смену войнам приходит мирная жизнь между народами. Конечно, у многих христиан, читающих эти слова пророка Исаии, могут возникнуть такого рода вопросы. Когда исполнится это пророчество? Исполняется ли оно сегодня? Свидетели Иеговы учат, что поскольку последние дни начались в 1914 году, то, соответственно, и это пророчество Исаии исполняется сегодня на народе Бога, то есть на самих свидетелях Иеговы. Так в одном из журналов «Сторожевая башня» заявляется: «Другое доказательство того, что на свидетелях Иеговы исполняются пророчества о деле проповедования царства, упоминается в книге пророка Исаии, главе 2, стихе 4. Поэтому те, кто проводит по всему миру дело проповедования о правлении Божьего царства, не должны больше учиться воевать. Иисус сказал, что они должны быть не от мира». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 16. Это означает, что они должны быть нейтральны в отношении политических дел, не занимать какую-либо сторону в спорных вопросах и войнах народов. Кто не является частью мира и не учится больше воевать? Опять история 20 века показывает: только свидетели Иеговы. Действительно, следует согласиться, что мы сейчас живем в период, называемый в Библии последними днями, но начались они не в 1914 году, как об этом говорят свидетели Иеговы. Согласно новозаветной концепции, последние дни начались с приходом Иисуса Христа на землю, а не с началом парусии, его второго пришествия или присутствия, как называют парусию свидетели Иеговы. Подтверждает это послание к евреям, глава 1, стихи 1 и 2, где говорится: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Смотрите Деяния, главу 2, стих 17, и первое послание к Коринфянам, главу 10, стих 11, послание Иакова, главу 5, стих 3, и первое послание Петра, главу 1, стих 20. Поэтому многие отцы церкви видели исполнение слов из 2, 3 и 4 стихов 2 главы книги пророка Исаии в свое время, полагая, что они стали исполняться с приходом Иисуса Христа на землю, появлением церкви, дальнейшим распространением христианства и обращением языческого мира в христианство. И по мнению некоторых отцов церкви, это привело к мирной жизни, описанной в 4 стихе. Например, Иоанн Златоуст в своих беседах на 45-й псалом выражал подобную мысль. Изображая мирную жизнь, Исаия сказал: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы». «Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Глава 2, стих 4. До пришествия Христова все люди облекались в оружие, и никто не был свободен от этого занятия. Города воевали с городами, и везде был слышен шум сражений. А теперь большая часть вселенной в мире, все безопасно занимаются ремеслами, возделывают землю, переплывают моря, и только небольшая часть носит звание воинов для охранения всех прочих. Но возникает вопрос, означает ли факт того, что последние дни начались в первом веке нашей эры с приходом Иисуса, что слова из 4 стиха 2 главы книги пророка Исаии должны в полном масштабе исполняться в нашем веке? Совсем не обязательно. Во-первых, в этом стихе говорится, что Бог в то время будет судить народы. Учитывая, что далее в стихе 12 говорится: «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено». Мы приходим к выводу, что в 4 стихе пророчествуется о заключительном всеобщем суде Бога над народами. Книга пророка Иоиля, глава 3, стих 14, и книга пророка Сафонии, глава 1, стихи 14 и 15, и Деяния, глава 17, стих 31, и второе послание Петра, глава 3, стих 10. Во-вторых, в Ветхом Завете еврейское выражение «Ахарит Хайимим», которое переведено во втором стихе второй главы книги пророка Исаии как «последние дни», не имеет определенной привязки к какому-то временному историческому отрезку. В Ветхом Завете «Ахарит Хайимим» встречается 14 раз, и, как замечают библеисты, прежде всего основным смыслом этого выражения является то, что оно указывает на последующие дни или просто на отдаленное будущее. Так, к примеру, во Второзаконии, главе 31, стихе 29, Моисей предсказывает и называет временем, когда израильтяне уклонятся от истинного пути и будут творить зло пред очами Господа, Ахарит Хайимим. У Иеремии оно связывается со временем возвращения из плена моавитян и эламитян, глава 48, стих 47, глава 49, стих 39, а также указывает на время уничтожения Иерусалима, глава 23, стих 20, глава 30, стих 24. Поэтому и греческий перевод этого выражения «эсхатон тон химерон» — «последние дни», понимающийся всегда в эсхатологическом смысле, не всегда отражает действительность. О греческом переводе еврейского выражения «ахарит хайимим» и причинах данного перевода библеист Уильям Бьюкенен писал: «Поскольку эсхата сказался наиболее подходящим переводом «бхрит» в большинстве случаев, переводчики септуагинты автоматически использовали эсхатас в том же качестве при переводе «биахарит хайимим». Современных исследователей Библии не должно вводить в заблуждение слово «эсхатас» в этом выражении, и не следует рассматривать эсхатологический смысл, в контексте которого не ожидается какого бы то ни было конца, но рассматривать только в будущем времени. Поэтому, по замечанию Даума, книга пророка Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4, рассказывает о событиях, которые когда-то произойдут. Это указание не следует относить исключительно к последним дням, смотрите числа, главу 24, стих 14, однако оно все же говорит о событии в будущем. Хотя очевидно, что в Ветхом Завете под выражением «Ахарит Хайимим» речь идет еще не об эсхатоне в современном понимании как конце человеческой истории, все же оно нередко связывается с мессианским веком. Числа, глава 24, стих 14, книга пророка Иезекииля, глава 38, стих 16, книга пророка Даниила, глава 2, стих 28. В подобном случае продолжительность последних дней в стихах со 2 по 4 второй главы книги пророка Исаии представляется неопределенной и, вероятно, заключает в себе длительный и растянутый процесс осуществления пророчества, имея частичное исполнение после возвращения евреев из Вавилонского плена в мессианскую эпоху, начавшуюся с приходом Христа, и окончательное в новом веке после парусии Христа. К схожему заключению приходит, не упоминая только иудейское исполнение, Александр Мень. «Если первая часть пророчества, — пишет он, — исполнилась с приходом в мир Христа Спасителя, то вторая относится к тем временам, когда евангельские идеалы настолько проникнут в человеческие отношения, что станут определять жизнь народов». Но главное, чтобы понять, что слова, записанные в 4 стихе 2 главы книги пророка Исаии, полностью и в буквальном смысле исполнятся только в будущем, мы должны обратиться к параллельному отрывку из книги Михея, где записаны идентичные слова, но с некоторым важным дополнением. «И будет в последние дни». «Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Книга пророка Михея, глава 4, стихи с 1 по 4. Читая последние строки из этого отрывка, хочется спросить свидетелей Иеговы и других приверженцев пацифизма, обращающихся к данному пророчеству, не устрашают ли их сегодня? И сидит ли сегодня каждый из них под своею виноградную лозою и под своею смоковницею? Сомнительно. Потому что в Библии нахождение под своею виноградную лозою и под своею смоковницею — это образ безмятежности, довольства и, главное, образ мира, где нет места военной угрозе со стороны. Третья книга Царств, глава 4, стих 25, четвертая книга Царств, глава 18, стих 31, книга пророка Исаии, глава 36, стих 16. Также учтем, что еврейское слово «кхаврат», переведенное как «устрашать», часто используется в контексте предсказаний о будущем безопасном и мирном существовании, где никакой враг не будет устрашать народ Бога своим вторжением. «Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их». Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 28. И почувствуют они все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, предрекает пророк Иезекииль. Глава 39, стих 26. Отсюда видно, что слово «кхаврат» — «устрашать» — неразрывно связано с понятием безопасности, которую Бог обещает своему народу. Еще у пророка Осии мы читаем, что безопасность эта будет достигнута в результате уничтожения Богом оружия. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». Глава 2, стих 18. Разумеется, под той землей, на которой будет уничтожен лук и меч и война, подразумевается Палестина, место жительства израильтян, а не вся земля вообще. Книга пророка Осии, глава 1, стих 2, глава 4, стихи 1 и 3, глава 9, стих 3, глава 10, стих 1. Схожий мотив присутствует и в пророчестве Захарии. «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Глава 9, стих 10. У самого пророка Михея тоже имеется созвучный образ. Так в 4 стихе 5 главы описывается то, как во время мессианского царства народ Бога будет жить в безопасности, а затем поясняется, как это будет достигнуто. «И будет в тот день, — говорит Господь, — истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои». Книга пророка Михея, глава 5, стих 10. К каким выводам подталкивает нас вышеприведенный разбор книг пророка Исаии и пророка Михея в контексте других цитат? Бог обещает, что израильтяне будут жить в мире и безопасности, когда народы, окружающие израильтян, больше не будут угрожать нападением. Многие ученые отмечают, что для древних израильских авторов мир — состояние шалом также подразумевал господство Израиля над всеми народами, которые могли бы угрожать им, и часто их грядущее принятие Израиля, признание его мировоззрения и Бога. Например, книга пророка Захарии, глава 8, стихи с 20 по 23. И вот в таких условиях для самих израильтян в наличии оружия, естественно, также не будет никакой надобности, ибо только мир без внешних угроз может привести к разоружению. Поэтому вполне вероятно, слова «и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча» должны восприниматься как метафорический образ, ярко иллюстрирующий то мирное положение вещей, которое сложится у народа Бога по причине того, что не будет никаких внешних военных угроз. И еще заметим. Первопричина наступления всеобщего мира, как видно из рассмотренных стихов книг пророка Исаии и пророка Михея, это не разоружение, а обращение народов к Богу, что служит фактором их единения. Поэтому следует заключить. Первое. Свидетели Иеговы и другие пацифисты видят в рассмотренных стихах то, чего там нет. А ведь в них всего лишь пророчествуется о том, что наступит мир между народами. В них не говорится, что служители Бога откажутся от вооружения по причине того, что Бог потребует от них этого. Второе. Поскольку ни один человек не может сказать, что мы сейчас живем в абсолютном мире, в безопасности, довольстве, безмятежности, что подразумевается в 4 стихе 4 главы книги пророка Михея, то это значит, что полное исполнение пророчества следует ожидать в будущем. Свидетели Иеговы сами признают, что это пророчество сегодня исполняется в духовном смысле. Если же сегодня это пророчество главным образом исполняется в духовном смысле, то на каком основании свидетели Иеговы используют это пророчество в качестве доказательства того, что ныне истинные христиане не должны брать в руки оружие? Очевидно, что свидетели Иеговы, как это часто бывает, непоследовательны в своих умозаключениях.